Валентина Вейн, «Липкая смола», часть 2. Часть 2. Медвежий угол, глава 6. Мягкая рухлядь, от Енисея несло мертвечиной. Река, еще недавно гнавшая тяжелые валы к студному морю, превратилась в мутное зеркало. По черной воде уже ползла первая острая шуга, предвестник ледостава. Зима наступала не сверху, она лезла из-под земли, пытаясь выморозить Сибирь до самого нутра. Игнат стоял во дворе пушного склада купца Мытникова. Смрад здесь бил под дых, гниющая кровь, прелая шерсть, деготь и пересушенная герань. Травой обычно перекладывали меха от моли, но сейчас запах цветка казался запахом могилы. К этому густому духу примешивался третий, кислый, железный запашок липкого ужаса. Фрола Прошкина нашли здесь позавчера. Он лежал лицом вниз, уткнувшись носом в ворох соболей. Глаза у него закатились так, что остались только белые слизистые бельма, похожие на речную гальку. Теперь амбар был пуст. Хозяин успел вывести первосортный товар, оставив следствию лишь стылый воздух да глубокие царапины от полоза на мерзлой земле. «Третий день топчемся, ваш бродь», — сипло пожаловался сзади Савелий, переминаясь в валенках по жирной грязи. «А толку? Замок-то изнутри закрыт. Сам себя порешил Фролка, грех великий перед смертью смыл». Или лишак его водил за нос. Игнат промолчал. Он смотрел на замок. Тяжелая пудовая гиря кузнечной ковки. Чтобы закрыть такую махину изнутри, нужно иметь плечи сажень в ширину. Или хитрость. Игнат присел на корточке, разгребая сапогом грязную солому у порога. Пальцы наткнулись на дерево. Ни щепу, ровный срез. Чурка была аккуратно подсунута под тяжелую створку ворот, чтобы те не захлопнулись насмерть, а оставили щель шириной в палец. «Ждал он», — глухо сказал Игнат, поднимаясь. «Ждал того, кто снаружи придет». А как тот вошел, Фрол уже внутри стоял. Бежать ему было некуда, кроме как в угол, к товару. Так, коли ждали они друг друга, чего же резать-то? Удивился Савелий. «Поделить не могли. За дешевку удавят запросто». Игнат подошел к стене, где висела доска учета. Сальная плошка давно погасла, оставив восковой натек, похожий на посмертную маску. Углем были выведены цифры. Соболь Баргузинский, головка, 120. Эту цифру он знал лучше молитвы. Столько государевых шкур должен был принять Фрол для отправки в столицу. Бобр, лиса, горностай. Но взгляд его зацепился ниже. Там, где старая сосна рассохлась, виднелись свежие царапины гвоздем. Тайная бухгалтерия душегуба. Хвосты — 400. Белые шейки — 80. Зерно — 15. Сердце ударило в горло тяжелым комом. Зерном на их жаргоне звали не хлеб. Это был черный соболь, недолис. Без единой белой искры в шерсти. Шкурка такого зверя стоила столько, что можно было купить чин надворного советника, дом в Петербурге или уйти через границу навсегда, сменив имя и кожу. 15 штук. Этого хватило бы, чтобы исчезнуть. Раствориться в степях Монголии или чайных домах Шанхая. Картина встала перед глазами ясная и страшная. Фрол годами таскал царю кошкин сор, придерживая лучших соболей. Вместо черного золота в Петербург уходили рыжие недомерки. Разницу, зерно, копил. Амбар Мытникова был просто перевалкой. Настоящий схрон ждал где-то у реки. Как только Енисей схватится намертво, Фрол должен был рвануть на санях. Бросить службу, бросить тайгу, купить себе дворянство. Кто-то узнал. Кто-то, кто понимал цену этого мешка. И этот кто-то пришел ночью. Убийца подходит к складу. Видит световую щель. Фрол ждет своего, думает, доля приехала. Дверь открывается. Внутри темно, пахнет деньгами и страхом. Короткий блеск стали. Всхлип. Тело падает на самый мягкий мех, чтобы кровь ушла в мездру, а не растеклась лужей, выдавая драку. Убийца хватает свое, 15 черных жемчужин, и уходит. Фрол остается. Украден дважды, сначала у царя, потом у бога. Ветер со стороны Енисея швырнул Игнату в лицо пригоршню ледяной крошки. Озноб, наконец, прорвало наружу крупной дрожью. Мотив. Господи, какой чистый мотив нарисовался теперь у него самого. Если убийца свой. Если это казачий голова, знающий тропы. Если это писарь, сводящий книги и увидевший дыру в отчете.